Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Список благодеяний как бы правящей в России партии к декабрю стал бесконечным. Нет такой электоральной процедуры, которая не была бы нарушена российскими чиновниками, действующими в пользу «Единой России». Глава московского управы, потребовавший сдать открепительное удостоверение, а уж он ими правильно распорядится, чтобы получить 58% голосов за «Единую Россию» по Москве. Челябинский губернатор, требовавший от бизнесменов добиться 65%. Сети менеджер Ижевска, оштрафованный судом за незаконную агитацию и подкуп избирателей, увлеченный в том же мэр Нефтекамска. Все они выполняли инструкцию из централизованно разосланного темника. Обещайте, что высокий процент голосов за «Единую Россию» даст школе, вузу, району, городу, подставь нужное, дополнительное средство из бюджета. Максимум, что грозит за нарушение – штраф, предупреждала инструкция. Выдвигая премьером Владимира Путина в президенты, вместе с актером, гэбистом, винным магнатом, пенсионером и рабочим, в том же духе воспевал вождя, как самого популярного, опытного и успешного политика и декоративный глава государства Дмитрий Медведев. Медведеву Путин пост премьера уже не обещал. Зато на съезде «Единой России» он показал, он вернет России времена Мюнхенской речи. Путин обличал левых за развал СССР, демократов за 90-е годы, раздражает его и наблюдение за выборами. Путин обличал грантополучателей, которые, конечно, иуды, на западные деньги пытаются повлиять на результаты выборов. Нервический накал путинских речей показывал не запланированный триумф воли, а выдавал ту неуверенность в себе, которую демонстрирует освистанный лидер власти, в суе промотавший нефтегазовые миллиарды последнего десятилетия. Остается пугать народ европейским кризисом и объявлять благом антиконституционное единство всех властей. А в финале кампании рассчитывать больше не на проваливающийся телеагитпроп, а на инструкции спаивать и удалять наблюдателей, на аресты и угрозы. Что и подтверждает информация с мест, например, из Ставропольского края, где власти пустились во все тяжкие, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Ставрополе Василий Красуля.
Губернатор и мэры, главы администрации и полицейские, ректоры вузов и председатели избирательных комиссий, главврачи поликлиники, пожарники, не покладая рук, трудятся над тем, чтобы обнародованные итоги голосования в Ставропольском крае как можно меньше соответствовали волеизъявлению избирателей, отличаясь от него в пользу нужной партии как минимум вдвое. Вот и крутятся. На днях в Ставрополе состоялась пресс-конференция Центра народного контроля выборов. В заявлении Центра говорится о том, что региональные и местные власти, беззастенчиво монтируя законом, всей мощью административного ресурса обрушились на избирателей и кандидатов. Например, в вузах иногородних студентов вынуждают брать открепительное удостоверение, чтобы они голосовали не дома, как захотят, а под присмотром проверенных преподавателей. В редакцию независимой газеты «Открытая для всех и каждого» позвонил декан факультета одного из вузов и сообщил, что ректор требует голосовать за «Единую Россию». На вопрос журналиста, нельзя ли сослаться на него, деликатно отказался. Его можно понять. С работы вышибут и не посмотрят на ученые регалии. Коллеги-журналисты названивают мне из разных городов и районов края. Пятигорск, Благодарный, Невинномысск, Светлоград, Зеленокумск, Буденновск, Кисловодск. И везде одна картина. Полицейские перековались в центров. Инспекторы ГИБДД тормозят автомобили, роются в салонах и багажниках. Листовки, плакаты или газеты оппозиционных партий. ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко» без разговоров отнимают. Агитаторы оказываются в участке и долго объясняются с полицейскими. Сити-менеджер Ставрополя Игорь Бестужий, знаменитый тем, что Следственный комитет безуспешно пытается возбудить против него несколько уголовных дел, распорядился изгнать с поста директора муниципального предприятия кандидата от КПРФ Игоря Громова. К оппозиционному кандидату домой наведалась его лечащий врач и со слезами на глазах упрашивала прийти в поликлинику, чтобы она закрыла ему больничный лист. Дело в том, что за 2 недели до этого Громов перенес операцию и долечивался. По закону человека нельзя уволить, если он на больничном. Власть требует от врачей забыть про клятву Гиппократа. В Кочубейском районе против единороссовского выдвиженца, заместителя председателя краевого правительства Юрия Белого, коммунисты выставили известного в районе борца с коррупцией Федора Лукинца. Местные руководители запретили директорам школ и клубов открывать двери перед Лукинцом, а сами за казенные деньги свозят избирателей с отдаленных хуторов на встречи с Белым и, никого не стесняясь, расписывают достоинство единоросса. Вскоре против Лукинца был включен другой ресурс. Для начала кто-то проткнул шины на всех 4 колесах его «Волги». А через несколько дней злоумышленники проникли к нему во двор, разбили лобовое стекло автомобиля и бросили бутылку с зажигательной смесью. Машина сгорела. В начале ноября губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский шумно отправил в отставку краевое правительство. правительства. Официальная пресса преподнесла это событие как принципиальность губернатора и его неудовлетворенность результатами работы своих замов и министров. Независимые эксперты пустили в ход меткое сравнение губернатора с ящерицей, которая в минуту опасности отбрасывает свой хвост. Валерий Гаевский, который возглавляет партийный список «Единой России» на выборах в Старопольскую краевую думу, надеется подрумянить свой изрядно подувявший имидж. Как заметил председатель общественной палаты Ставрополя Сергей Попов, суета с отставкой правительства – чисто предвыборный ход. Если губернатор всерьез недоволен работой правительства, он должен отправить в отставку прежде всего самого себя, ведь именно он возглавляет правительство. А до сих пор официальные СМИ перекармливали жителей бодрыми репортажами о фантастических достижениях Ставрополья в экономике, социальной и культурной жизни. Тут вам и небывалый урожай зерновых, и иностранные инвестиции, и победы в диковинных конкурсах, и темпы строительства, и нанотехнологии, и фармацевтический кластер. Ставропольцы еще не забыли, как губернатор Валерий Гаевский грудью встал на защиту двух своих министров – дорожного строительства Игоря Васильева и финансов Владимира Шаповалова. Он буквально вырвал их из рук Следственного комитета, пытавшегося возбудить против них уголовные дела. Валерий Гаевский провозгласил, что это чистейшие профессионалы, на которых Ставрополье держится, а теперь отправил выдающихся управленцев в отставку. На что только не пойдешь, когда дела плохи. Попозже в патриархию вице-премьера Игоря Сечина, возглавляющего Ставропольский думский список «Единой России», регион внепланово посетила христианская святыня, пояс Богородицы. 120 тысяч ставропольцев прикоснулись к реликвии. Прибывший к очереди в храм, как и предвыборный митинг, губернатор Валерий Гаевский обратился к паломникам с проникновенным словом. Почему-то от имени православных всего Ставрополья.
Из Ставрополя сообщал Василий Красуля. В десятках регионов полиция изымает агитационные материалы легальных оппозиционных партий. Устраивает обыски, как в Барнауле, в отделении ассоциации «Голос». Чуровский ЦИК запрещает невинные агитационные ролики, якобы за разжигание розни. Явно в ответ при виде Путина в Думе уже не встают не только коммунисты, но и эсеры, а один из лидеров этой доселе травоядной партии Геннадий Гудков с думской трибуны предупреждает о возможном выходе народа на улицы. Но пока что вряд ли мы получим нечто большее, чем свист, встретивший премьера в Олимпийском. В Сахаровском центре прошло обсуждение, что делать 4 декабря тем, кто недоволен сложившейся системой власти, и тем, как проходят в России так называемые выборы, которые скорее сегодня надо называть электоральной процедурой. Правозащитник Александр Подрябинок считает, что единственный моральный выход из псевдовыборов – бойкот.
Мы все исходим из того, что выборы – это хороший инструмент демократии. И нам всем очень не хочется его терять, нам всем хочется этим инструментом пользоваться. И настолько хочется, что мы перестали ощущать, что этого инструмента на самом деле больше нету. Я исхожу из того, что как бы мы ни проголосовали, какую бы позицию мы ни занимали, результат этих выборов будет все равно один и тот же. Он не зависит от того, как сфальсифицируют данные, потому что окончательный результат будет зависеть от того, что напишет Центральная избирательная комиссия. И это обществом, и это независимыми партиями не контролируется. Выборы – это не только голосование, и даже не столько голосование. Выборы – это прежде всего свободная политическая конкуренция до дня голосования, это регистрация партии, это доступ к средствам массовой информации. И день голосования просто венчает выборы. Венчает, а не является их смыслом. С регистрацией партии, я не буду здесь говорить, все знают. Таким образом, выборы фальсифицируются с того момента, когда оппозиционным партиям отказывают в регистрации. И делать вид, что выборы есть, потому что есть голосование, по-моему, это наивно. Мы сами себя обманываем. Выборов нету с того момента, когда нет свободной политической конкуренции. И если мы идем на выборы и пытаемся сообразить, а вот если мы опустим бюллетень, будет так, не опустим так, придем, будет так, не придем, будет иначе. Это мы обманываем себя и других, делая вид, что выборы до сих пор в нашей стране существуют. Поэтому я считаю оптимальным вариантом отказаться ходить на выборы, отказаться от любого участия в этом фарсе. Отказавшись от участия, мы заявляем о том, что мы не признаем выборы легитимными, мы не признаем, что они вообще существуют. Существует некий спектакль, который власть называет выбором, в который она нас хочет втянуть, в котором мы должны участвовать для того, чтобы подтвердить ее легитимность. Но не участие в государственной лжи может, я повторяю, не обязательно, но может пробудить общество к какой-то конструктивной деятельности.
политик Аркадий Мурашов думает, что надо все же голосовать за наименее неприятную тебе партию.
Когда я спрашиваю, за как будут вести себя мои там знакомые или другие, то я иногда слышу поразительный ответ. Говорят, я пойду голосовать за КПРФ. А тогда, говорит, я точно знаю, что никакой части моего голоса не достанется Единой России. Пока я тупо хочу прийти за Яблоко проголосовать, пусть даже у него нет шансов. Ну и хорошо, если Яблоко пройдет, я, например, очень буду только рад этому обстоятельству, что в Думе, мне кажется, получить хоть одну, но не в полной мере контролируемую Кремлем фракцию в Госдуме.
Политолог Дмитрий Орешкин уверен, что как минимум не надо добиваться снижения явки на выборы. Это на руку власти.
Представляется, что все выборы никуда, и это спектакль. Ну, конечно, спектакль, в значительной степени спектакль, но не везде и не всегда, это надо понимать. Я уже приводил результаты последних выборов в марте региональных парламентов по Тверской области. Есть город, есть село. И на селе фальсифицировать два раза дешевле, проще, чем в городе. В целом по области Единая Россия набирает 39,8%, а в Твери 28%, в городе Твери. Если мы возьмем Торжок, в Торжке 27%, Торжокский район около 60%, Вышний Волочок 28%, Вышневолоцкий район больше 60%. То есть разница в два раза. Только за счет того, что городская среда мешает фальсифицировать. С одной стороны, фальсификация расширяется. И можно говорить про кадаризацию выборов, про дагестанизацию выборов. Я говорю только про подсчет голосов. Ресурс фальсификации, такой простой, за счет эксплуатации медвежьих углов, типа Дагестана, Чечни или Тверской провинции сельской, он уже исчерпан. Города, где труднее фальсифицировать, представляют серьезную угрозу и для партии власти, и для номенклатуры. Поэтому, когда нам сейчас городская интеллигенция, которая устала от этой игры, говорит, не пойдем мы на эти выборы, она осознанно или неосознанно работает на руку власти, потому что власть осознанно использует стратегию низкой явки. Чем меньше народа придет в Москве, тем больше удастся минимальным вбросом обеспечить господину Горбунову поддержку для Единой России. Так вот, если мы пропагандируем бойкот выборов, пойдут на этот бойкот как раз продвинутые городские образованные избиратели. Уверяю вас, что в Дагестане никакого бойкота не будет, а будет явка, потому что она все равно к живым избирателям никакого отношения не имеет, она все равно нарисованная. Соответственно, мы себя из этого процесса гордо извлекаем и отдаем поляну чеченским менеджерам избирательной комиссии. С точки зрения географии, стратегия бойкота выборов, она контрпродуктивна, мне кажется. И с точки зрения истории она тоже контрпродуктивна, потому что именно сейчас партия власти теряет поддержку. И люди готовы пойти на выборы и проголосовать против. Если мы, опять же, отстраняемся, мы теряем возможность использовать этот самый инструмент, который, я согласен с Александром, это не выборы сейчас, не есть инструмент формирования парламента. А парламент не есть инструмент политического менеджмента. В значительной степени это все декорация. Но выборы есть способ воздействия на политическую ситуацию. Не такой прямой, как в европейских демократиях, а, естественно, по-нашему, то есть через задницу. Что мы можем сделать с помощью этих выборов? Во-первых, мы наблюдаем обострение межэлитной конкуренции. И это очень хорошо, потому что именно в таких ситуациях идет реальная борьба за голоса. Во-вторых, мы имеем реальную возможность агрегирования и консолидирования протестных настроений. Людям вдруг стало небезразлично. Они вдруг стали друг друга спрашивать, а не пойти ли нам на выборы и не проголосовать ли? Потому что раньше говорили люди, да гори они огнем, мне эти выборы вообще не интересуют. Что власть интерпретировала как скрытую форму поддержки. Раз люди не ходят, ну, значит, их, в принципе, все устраивает. И, наконец, участие в выборах и схватывание фальсификаторов на конкретных фактах дает возможность выйти к международному сообществу с хорошими аргументами. Надо выборы рассматривать как возможность повлиять на ситуацию, и пренебрегать этой возможностью было бы, ну, мягко говоря, неразумно.
Сопредседатель партии «Народной свободы» Михаил Касьянов считает, что на выборы нужно идти, но голосовать как бы против всех.
Выборы – это фарс, это спектакль. Думать о том, что мы можем как-то повлиять на объявленные итоги голосования, ну, это немножко как бы быть совсем наивным. Мы не можем никак повлиять на итоги голосования, на цифры, которые будут объявлены. И совершенно правильно было подчеркнуто, что выборы – это не день голосования. Это финал, это последняя ступень, фиксирующая уже итог выборного процесса. На этот итог мы повлиять не можем. Просто как себя вести? Наша позиция Парнаса. Мы считаем, что люди, которые считают, что они живут или хотят жить в демократической стране, где выбор – это главный инструмент влияния на власть, и формирования политического курса, мы говорим людям: слушайте, выборы, институт выборов – это наш дом. Это не путинский, это мы его придумали, демократы. Путин его узурпировал, он мучается от его существования, вынужден его терпеть и вынужден проводить эту имитацию. Он оккупировал наш дом. Поэтому, раз нас приглашают свободно прийти в наш дом, который оккупирован, мы приходим и выражаем свой протест. Фактически, это массовая демонстрация в этот день. Мы говорим: голосуй против всех. Подчеркиваю, есть решение Конституционного суда, которое говорит, что агитация против всех не является незаконной. И мы сейчас раздаем листовки везде, на станциях метро, и в городах, и в Москве, везде раздаем. Каждый наш активист имеет выписку Конституционного суда. Потому что милиционеры не разбираются, они тут же берут в участок, через там полчаса не выпускают. И без всяких протоколов, без всего. Конечно, мы не рассчитываем на то, что у нас будет подсчитано, что будет там 10 или 40% недействительных бюллетеней. Но для чего? Это для формирования у граждан ощущения того, что первое, мы сохраняем свой институт для будущего. Рано или поздно мы его и будем пользоваться, как и должны пользоваться. И второе, что мы протестуем. Протестуем против того фарса, который происходит. Поэтому мы призываем: голосуй против всех, а это означает голосуй за всех. Ставь крестик или голосуй за всех. Что делает по формальным признакам не испорченным бюллетень, а не действительно, который подлежит подсчету. Мы затрудняем жизнь фальсификатора. Как людям сохранить свое достоинство и честь, не участвовать в фарсе, и, не дай бог, голосовать за коммунистов, а для нас это просто, вы понимаете, политическое самоубийство. Или для Жириновского. Это что, аморально? Я считаю, нас слышат в Москве 20% москвичей, из которых 10% могут последовать нашему примеру, нашему призыву. В городах других меньше, 3%, да. И так как это человек каждый себе выберет, конечно, мы не можем говорить за всех и говорить, что вы плохие люди, кто голосует реально за коммунистов, кто реально голосует за Жириновцев. Примерно 50% населения страны имеют своих кандидатов. Они видят Единую Россию, это же чиновники и часть пенсионеров, зависящих от власти, они пойдут голосовать, они считают, что Путин там сильный мужик и так далее. Это кто голосует за коммунистов, голосует за Жириновцев. Да, примерно 50% населения. Но вторая часть населения не имеет никаких представителей. И это наша консолидированная, не системная позиция, консолидированная, это наш избиратель, это те граждане, которым нужно помочь дать ответ, что, как вести себя в этом деле.
Политолог Дмитрий Орешкин поставил вопрос об акции по контролю результатов голосования.
Что можно сделать? Говорят о контроле, об общественном контроле. По идее, контролем должна заниматься сама власть. Но поскольку она заинтересована в результатах, надеется на то, что она что-то там сделает, оснований нет. Поэтому надо создавать гражданский контроль. Вот, собственно, чем сейчас мы и заняты. Речь идет о том, чтобы не накрыть все 95 тысяч избирательных участков, а фальсификация происходит между участком и ТИКом. И внизу, где люди голосуют, это участок, сводятся данные в ТИКе, и там же они загружаются в ГАЗ-выборы. Протоколы изменяются между участком и ТИКом. Значит, задача в том, чтобы хотя бы на каком-то ограниченном количестве участков точно зафиксировать протоколы, которые еще не исправлены. И по этой подконтрольной нам выборке из 500 участков, из 1000 участков на всю страну, мы можем составить, если не адекватную картину того, как соотносятся политические силы в стране, то хотя бы мы можем точно сказать, вот настолько-то и настолько-то была фальсифицирована ситуация при подсчете. Это тоже немало. Мы получим более или менее репрезентативную выборку с конкретными результатами. Там, где организован совместный контроль граждан, политических партий, прессы и так далее, результаты получились такие-то и такие. А на всех остальных участках, извините, контроля не было. Это генеральная совокупность, за которую мы не можем отвечать. За нее отвечает господин Чуров. Простая идея, которая всеми уже многократно осознанно, по-моему, озвучена и понята, провести, помимо всего прочего, выборочное исследование на том ограниченном количестве участков, которые мы сможем покрыть, и потом представить две совокупности. Вот вам официальные результаты, и вот вам результаты там, где мы смогли обеспечить контроль. Поскольку в основном мы будем обеспечивать его по городам, я думаю, что расхождения будут достаточно интересные, и это отличный материал для того, чтобы людям раскрыть глаза на то, что на самом деле происходит. Потому что далеко не все еще понимают то, что понимаем мы с вами. Как-то достали людей вот эти нечестные выборы, они хотят кому-то поверить. Если мы сможем представить им материалы, которые у них вызовут доверие, мы в некотором смысле спасем, если не российскую государственность, то во всяком случае российское общество, потому что если вообще ни во что не верить, в том числе и выборы, то страна просто расползается. В любом случае, как вы будете себя вести на избирательном участке, ваше дело. Нах-нах, там, коммунист, яблоко, как вам угодно. Но для того, чтобы этот ваш акт хотя бы имел надежду как-то реализоваться, надо прежде всего обеспечить контроль. Без контроля бессмысленно портить бюллетени по нахнаковскому сценарию, потому что вам напишут в протоколе, что испорченных бюллетеней 0,7. Без контроля нет смысла забирать бюллетени, потому что напишут, что выдано столько же, сколько найдено в ящиках для голосования. Без контроля вообще все бессмысленно. Так что я говорю, что важнее всего контроль, а уж кто как, где, за кого, это личное дело каждого, дай бог удачи.
Собственно, программа «Гражданин-наблюдатель» и предполагает подобные шаги. Акцию по контролю результатов голосования поддержал Михаил Касьянов.
Нам всем нужны примеры произвола власти. Помимо того, что мы уже знаем, нерегистрация там, 9 партий, помимо мы знаем то, что происходит сейчас с агитацией, с изъятием участвующих партий, изъятие литературы и так далее. Нам нужны еще, конечно, факты прямой фальсификации, прямой фабрикации и так далее. Поэтому это не противоречит, это помогает, это раскрашивает, создает полную картину фарса на всех ее ступенях.
Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров уверен, исполнительная власть явно отступает от планов достижения патронируемой Кремлем партии заявленных электоральных вершин.
По поводу того, что будет считать успехом. Ну, у них безвыходное положение, они вынуждены считать успехом любой результат в пределах разумного. Другое дело, что, конечно, они уже готовятся к поражению. Первоначально, насколько я знаю, там по многим регионам первоначальная инструкция задавала порог в 65. Ну, собрать. Сейчас идет обзвон губернаторов многих и умоляют набрать хотя бы 50. Раньше наказывали за то, что не набрали 65, теперь будут наказывать за то, что не наберут 50. Потому что на самом деле реально меньше. И им известны регионы проблемные. Туда, кстати, Новосибирск входит. Москва с Питером, Калининград, там еще куча очень милых регионов. Эту проблему они фиксируют сейчас. Тенденция негативная довольно. Устойчивая, как ни странно. Поэтому, ну, на самом деле, вряд ли они у себя внутри будут оценивать это как успех. Мне понравилась идея с судом. 4 числа одни собирают улики, а другие собирают свидетельские показания. Нормально. А потом мы это объединим, ребята. А потом мы начнем процесс. Чем плохо? Чем это не подготовка к следующим выборам? Совсем неплохо толково подготовиться к следующим выборам и испортить им малину по полной программе. Разными способами.
Подвел итоги дискуссии президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Похоже, внедумская оппозиция и правозащитники сходятся в одном. Ошибкой тех, кто считает себя гражданами 4 декабря, будет пассивное ожидание финала электоральной процедуры, которую власть, называя выборами, пытается режиссировать в пользу «Единой России» с лицом Дмитрия Медведева, прикрывая перспективу дюжины лет неправового управления России, организованной питерской группировки во главе с Владимиром Путиным. У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Члены Совета по правам человека при президенте России заявляют, что Сергей Магнитский мог скончаться в результате избиения резиновыми дубинками в следственном изоляторе. Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, обвинявший чиновников в крупных хищениях, умер в СИЗО осенью 2009 года. В Южной Осетии сотрудники Центра Сберкома заявили об беспрецедентном давлении на главу комиссии Беллу Плиеву. Верховный суд республики отложил оглашение предварительных итогов голосования из-за поступившей от правящей партии жалобы о нарушениях и запретил публикацию данных о результатах выборов. Защита Платона Лебедева требует возбудить уголовное дело в отношении судьи Виктора Данилкина, председательствовавшего на процессе бывших совладельцев ЮКОСа. В заявлении, опубликованном в понедельник на сайте адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, Данилкин обвиняется в вынесении заведомого неправосудного решения и служебном подлоге. Суд в Киеве в понедельник санкционировал двухмесячный арест главы Государственной службы занятости Украины Владимира Галицкого. На Украине ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, протестующие против резкого сокращения льгот, обжаловали решение суда в Донецке о запрете их акции. Власти Сирии в понедельник обвинили Лигу арабских государств в подрыве усилий, направленных на прекращение продолжающегося около 8 месяцев кровопролития в стране. Совет ООН по правам человека обвинил силы безопасности Сирии в преступлениях против человечности, в том числе убийствах, пытках и изнасилованиях.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев побывал в Псковской области перед предстоящими выборами и изучил ход избирательной кампании.
Опера Николая Римского-Корсакова «Псковитянка» не так давно была исполнена на территории Псковского Кремля. В сегодняшнем Пскове история переплетается с современностью самым причудливым образом. С другого берега реки Великой на стены древнего Кремля глядят руины странного циклопического сооружения. Роскошный по советским меркам отель для интуристов начали здесь строить к Московской Олимпиаде 80-го года, да так и не достроили. Сейчас развалинами, а главное участком земли в самом центре Пскова, владеет, по слухам, бизнесмен Сулейман Керимов. Краем же, в который туристы со всего света едут ради старинных башен и почитаемых в православном мире монастырей, руководит губернатор даже не новой, а новейшей формацией. До своего прихода в региональные начальники в феврале 2009-го Андрей Турчак был не топ-менеджером крупной корпорации, как Александр Хлопонин или Дмитрий Зеленин, а кремлевским пропагандистом. Он начинал свою карьеру в движении «Молодая гвардия Единой России», а в политическом бомонде хорошо знают его отца, Анатолия Турчака, питерского бизнесмена, президента Федерации футбола Санкт-Петербурга. Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Государственной Думы Владимир Никитин, за 2 года губернаторства Андрея Турчака успел хорошо разобраться в особенностях его личности.
Турчак Андрей Анатольевич – это новое поколение, не новый тип губернатора. Это поколение, для которых важно не быть, а значительно важнее казаться. Они уже привыкли жить в этом политическом театре, который создан в России. Они уже неплохие актеры в этом театре. Они уже знают, что нужно говорить, чтобы за них голосовали. Они знают изощренные технологии, как потом вывернуться, если не будет исполнено то, что они сказали. Это люди по своей природе наездники, так называемые. Они привыкли быстро скакать в карьерном смысле. И для них это губернаторство, оно просто очередная ступенька для того, чтобы подняться наверх. А чтобы подняться наверх, надо понравиться начальству. Надо выполнять требования, даже если эти требования прямо противоречат интересам жителей доверенной тебе области. Андрей Анатольевич один из таких людей. Я пережил уже многих губернаторов Псковской области. К сожалению, почти всех их мы поддерживали в свое время. Но когда они начинали выступать против Компартии, то все они сошли с арены. Это особенность Псковской области. Губернатор живет здесь до тех пор, пока у него нормальные отношения с коммунистической партией. Турчак как раз в последнее время решил жить, значит, с нами плохо. Не дают помещений для того, чтобы мы провели презентацию нашего объединения. Ну и сейчас мы видим, как ложь льется. Ну вот, допустим, про меня пишут, что я один из богатейших здесь, что у меня пенсия даже за год 1 000 000. У меня 100 тысяч пенсия, но нолик они приписали и пишут, что это по данным избиркома. Вот буду подавать в суд.
Научный руководитель Псковского института регионального развития Сергей Дамберг.
В Псковской области губернатор единорос, причем убежденный, такой вот, каких очень немного вообще, Турчак, безусловно, грамотен. Ну и кроме того, он успешен в смысле государственного фандрайзинга, то есть он привлекает в регион федеральные деньги, пользуясь там какими-то, не знаю, там связями приватными с Путиным или с кем бы то ни было. Для Псковской области это важно. Регион экстремально бедный.
Андрей Турчак был назначен главой Псковской области не просто так, а с дальним прицелом, убежден лидер псковских коммунистов Владимир Никитин.
Задача, я так понимаю, нового губернатора – провести фактически колонизацию Псковской области питерским кланом. Мы видим, как это происходит, как на ключевые должности все больше и больше, и не только на высшем уровне, уже и на среднем, выдвигаются питерские представители, как они работают здесь вахтовым методом, и это начинает вызывать отторжение у местного населения. Питерцев в нашей области интересует прежде всего участие в инвестициях, которые в область вкладываются, реконструкция исторических центров, допустим, Изборской крепости, или предполагается место ледового побоища обустроить, или крепости в Пскове. Кто возглавляет все эти работы? Не местные, хотя у нас достаточно архитекторов. А питерским для них очень далеки святыни наши, традиции псковские. Они готовы переступить через все, даже через человека, для того, чтобы выполнить какие-то свои задумки, побольше заработать денег.
Интеграция Пскова с Санкт-Петербургом – процесс позитивный, уверен научный руководитель Псковского института регионального развития Сергей Дамберг.
Псков, конечно, втянут в деловое пространство Санкт-Петербурга, безусловно. Я думаю, что это необратимо. Для Пскова это хорошо. Ну, у Пскова самостоятельная экономика не сложилась. Не производственная сфера, рынки интеллектуального труда. Они, конечно же, в Петербурге. Огромное количество населенных пунктов стали категорически просто не привлекательными для проживания. Конечно, там должно сокращаться численность населения. Если из бедных, нищих поселков, где нет рынка труда, люди не уезжают, то ну, мы просто хотим, чтобы им плохо жилось, а нам было бы приятно смотреть, как у нас равномерно размазано население по карте. Непонятно, из каких соображений надо этому препятствовать.
4 декабря в Псковской области состоятся выборы не только Госдумы, но и регионального парламента. В этих выборах участвует партия «Яблоко». Яблочникам здесь удалось собрать необходимое количество подписей и зарегистрировать свой избирательный список. Оценку социально-экономической ситуации в регионе дает лидер Псковского «Яблока» Лев Швосберг.
В регионе в состоянии почти полного разложения находится элита. Она не консолидирована, интересами региона никак не объединена, очень эгоистична, жадна и во многом глупа. Следствием является то, что регион раздираем на части сугубо корпоративными интересами. Неважно, какие они, питерские, московские, и под шкурой одного может выступать другой. Суть ситуации заключается в том, что большинство групп региональной элиты – это лица, участвующие в экономическом освоении территории Псковской области и получении личных выгод. Собственно, этим группам участие в работе парламента нужно для того, чтобы иметь доступ к информации, к принятию ключевых решений, лоббировать решения, которые им экономически выгодны. Это никак не связано в основном с интересами жителей. В лучшем случае пересекается косвенно, а в худшем случае идет речь просто об отмывании денег, как бюджетных, так и частных. К сожалению, в Псковской области в силу очень тяжелой демографической ситуации и очень слабой экономической базы, чрезвычайно низка доля экономически активного населения. Она составляет буквально около 150 тысяч человек. Это очень мало. Имеется в виду люди, которые ведут самостоятельную экономическую деятельность. Это не бюджетники, это те, кто что-то зарабатывает своим трудом. Рынок труда в колоссальной степени зависит от бюджета. Главным видом бизнеса является бюджетный распил, как федеральных, так и региональных денег. Бизнесы всячески эти потоки осваивают. Те предприниматели, которые считают необходимым при этом легализовать свой статус в виде мандатов депутатов областного собрания, это делают. А более 50% депутатов ныне действующего состава областного собрания 44-х – это чистые предприниматели. Они абсолютно беспринципны. Они могут быть членом любой партии политического большинства. Если завтра в России появится партия сукиных детей, и у нее будет 70% контроля над политическим пространством, они все с радостью вступят в партию «Сукины дети» и будут этим гордиться. Поэтому людям здесь с представителями властей очень тяжело. Единственной формой публичной активности этих господ является пиар. И в силу бедности региона он выглядит совершенно нагло, абсолютно бессовестно и является чудовищным контрастом к реальному уровню жизни людей здесь.
Собственно говоря, вы сейчас дали характеристику нынешнему губернатору, а отношение к его фигуре и критикуете ли в ходе кампании?
Мы являемся оппозицией «Единой России», оппозицией губернатору. Мы единственная политическая партия, которая не вела с администрацией области никаких переговоров о составе своего списка. Все остальные политические партии, Коммунистическая партия, Справедливая Россия, которая просто весь список стопроцентно согласовала с администрацией области «Единой России» и, соответственно, ЛДПР, они все согласовывали свое выдвижение с соответствующими структурами администрации области, которые занимаются теневым политическим менеджментом. Мы не вели никаких переговоров ни с кем. Оппозиция должна уважать себя и своих избирателей. Мы выдвинулись буквально за 2 недели до предельного срока сдачи подписей. Неделя ушла на выдвижение, оформление документов, и у нас была неделя неделя, чтобы собрать 2% подписей избирателей. За 6,5 дней нам удалось собрать почти 15 тысяч подписей избирателей Псковской области. Мы первая партия Псковской области, которая за 6 дней справилась с такой задачей. Никто ранее, даже когда все собирали подписи, в такие сроки не собирал. Почти 400 человек собирало подписи в поддержку «Яблока». Если бы не эти люди, мы бы никаких выборов не участвовали. Граждане нас спасли. Нас серьезно проверили, как вы понимаете. Это была сплошная проверка всего массива подписей.
Председатель Комитета по социальной политике Псковского областного собрания депутатов «Единорос» Дмитрий Хритоненков, бывший представитель президента на Псковщине и бывший сенатор, призывает обратить внимание на позитивные сдвиги.
Последние пару лет много делается для развития инфраструктуры туризма. Сейчас над этим работает администрация области. Что касается сельского хозяйства, вот сейчас это один из приоритетов нынешней исполнительной власти. Привлекаются инвестиции, как отечественные, так и зарубежные. Мы видим, что реализуются крупные инвестиционные проекты, будь то в молочной промышленности, будь то мясопереработки. Строят очень большой комплекс свиноводческий, более чем на 400 тысяч голов в Псковской области. До этого никогда у нас такого не было. С участием иностранных инвестиций строится до 100 тысяч голов комплекс в Островском районе. Есть реальные шаги по возрождению сельского хозяйства и увеличению сельскохозяйственной продукции. Сейчас разрабатывается программа поддержки малых форм хозяйства. Исполнительная власть Псковской области понимает, что не только вот этими комплексами должно развиваться сельское хозяйство за счет вот этих мегаферм и так далее. У нас есть реально мало комплектные школы, в которых очень мало учеников. Есть проблемы библиотек, сельских клубов. Сейчас реализуется на практике идея создания социокультурных центров. То есть под одной крышей объединять библиотеку, ту же школу, возможно, медпункт какой-то, да? По этому пути мы идем.
Резко критикуют социальную политику областной власти псковские жириновцы. Говорит второй номер их областного избирательного списка, возглавляет список лидер партии Владимир Жириновский, координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Сергей Макарченко.
Корреспондент американский проехал по Псковской области, приехал и написал статью в «Таймс» «Умирающая область на пороге Европы». Область умирает. Какой путь решения проблемы предлагает власть? Принята программа по улучшению демографической ситуации в Псковской области. На нее из федерального бюджета выделяется 36 миллиардов рублей, а это почти два бюджета Псковской области, между прочим. И основным пунктом этой программы является привоз иностранной рабочей силы. То есть Псковскую область заселят выходцы из Средней Азии и Республик Кавказа. Во многом не только соотношение смертности к рождаемости влияет на демографическую ситуацию, но и то, что люди отсюда бегут. Люди бегут в Санкт-Петербург, бегут в Москву, потому что здесь нет работы, здесь нет инфраструктуры, здесь нет достойного медицинского обслуживания, сложно получить достойное образование, особенно в области. И вместо того, чтобы этих людей оставить, дать им работу, обеспечить им здравоохранение, образование и все остальное, и потратить эти деньги на необходимые вещи, они завозят бесславно гастарбайтеров. Позиция власти здесь ясна. Выходцы из Средней Азии живут в любых условиях, это мы видим. Даже в землянках. Они не ропщут, они зарабатывают деньги, которые по их меркам кажутся большими, отправляют к себе на родину. Русский человек, он все-таки может выйти на улицу, выйти на митинг, выйти на пикет и что-то требовать от государства. Поэтому проще заселить так. По телевизору показывают совершенно другое. Показывают, как представители власти перерезают ленточки, что-то открывается. Я изъездил эту область вдоль и поперек. Я вижу вымирающие абсолютно деревни.
Псковское региональное отделение партии «Справедливая Россия», которым руководит бизнесмен Михаил Брячак, считают лояльным губернатору. Однако второй номер избирательного списка эсеров на выборах в областное собрание врач-кардиолог Лилия Никифорова все же мягко, но критикует выдвинутую областными властями концепцию оптимизации сельской инфраструктуры.
Наша область, она специфична. Плотность населения очень низка, особенно в сельских районах, отдаленных от областного центра. И если в районном центре закрывается больница или уменьшается ее мощность, например, закрывается детское отделение, родильное отделение, хирургическое отделение, уменьшается количество детей, которые рождаются в этом населенном пункте, значит, уменьшается мощность школы. А там, где эта инфраструктура хотя бы уменьшается на 10 человек, уменьшается и населенность. Вначале у нас умирали малые деревни, а сейчас мы видим, что разрушаются и районные центры. Конечно, демографическая ситуация, она не улучшится в области. Мне кажется, что это неправильное решение. Нужно сохранять то, что есть в районе, улучшать и развивать.
В конце 90-х избиратели Псковщины не раз преподносили сюрпризы. Это можно назвать назвать электоральными качелями. На выборах Госдумы в декабре 93-го ЛДПР набирает здесь более 40% голосов, а в 95-м уже в два раза меньше. КПРФ в 93-м проваливается менее 9%, а через два года уже почти 23%. В марте 2002 года КПРФ занимает вообще первое место, более 27,5%. Чем отчаяннее ситуация, тем острее надежда и всякий раз на новую политическую силу. А вдруг своими наблюдениями над ментальностью псковского избирателя делится местный журналист Юрий Моисеенко.
У нас кто главный избиратель? Женщина. Чаще всего лет 40, потому что средний возраст Псковской области, увы, не молодой, ближе к пенсионному. В лучшем случае замужем. Или разведенка, или воспитывает одна ребенка. А муж где-то на заработках. Кто основательница Пскова? Ольга. Женщина. Немолодая, обремененная детьми, заботами. Ей за 40. И она вот является той, тем самым электоральным полем, за которое борются все вот сейчас в нашей партии. Но у нее есть своя ментальность. Приходят к ней, например, и говорят: слушай, Петровна, ну проголосуй ты за нашего депутата. А что он такое сделал? Да видишь, скамеечку поставил. Хороший депутат. В 93-94 года, когда пришел сюда бывший редактор газеты «Правда» Жириновский Евгений Михайлов, он же возглавлял у него именно пресс-службу, по сути дела. У нас же здесь было военных как грязи. Чуть ли не в каждом районном центре воинские части. В каком тогда состоянии была армия? Разброты и шатания. Она сейчас не лучше, но этих вот мелких гарнизонов по районным центрам их практически не осталось. У нас же здесь по территории Псковской области проходила, так сказать, линия обороны. СС-20 вывозили из Псковской области, из Себежа в том числе. Там же стояли шахты, там находилась база складирования всего атомного боезапаса Ленинградского военного округа. Поэтому, когда пришел Жириновский, закричал каждому мужику по бутылке, каждой бабе по мужику, ну как здесь не подняться? Вы не видели, когда он приезжал сюда первый раз? Дом политпроса, ныне большой зал Псковской областной филармонии, его просто сносили. Пришел Евгений Михайлов, и все как-то пошло на нет, потому что он сразу же качнулся в сторону партии власти. Какие-то надежды были, но они не реализовались.
После вот этих надежд, разочарований, вновь надежд, вот сейчас какой, на ваш взгляд, этап?
Вот власть, ее постоянно ругают. Потому что, по большому счету, говорить о том, что Псковская область стала богаче жить, не приходится. Но, тем не менее, какая-то вот в народе бытует, ну, на таком сказочном, мифологическом уровне мысль о том, что власть все-таки должна быть. И по привычке, может, за нее и проголосуют. Ну, тем более, что вот сейчас Турчак развил такую очень бурную деятельность. Дороги здесь делают. Питерцы в основном, это фирма «Буйер». Потом приехали какие-то еще деятели, открыли завод, филиал питерский.
Авторами последней по времени электоральной сенсации на территории Псковской области стали местные яблочники. На выборах собрания депутатов Себежского района 10 октября прошлого года список, выдвинутый Псковским региональным отделением партии «Яблоко», получил поддержку более чем 20% избирателей. Это второе место после «Единой России», которая получила там 46,8%. При этом список КПРФ получил поддержку более чем 17% избирателей, ЛДПР почти 11%. Себежский результат псковским яблочникам партия власти не простила, говорит председатель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.
Результат свыше 20%, показанный в Себеже, а амплитуда голосования там колебалась от 9 до 36% голосов за «Яблоко». В городе Себеже несколько участков показали результат голосования выше 30%. Понятно, что чем шире территория, тем сложнее достигать высокой планки. Безусловно, выборы в Себеже были отдельным нашим феноменом. Да, они были очень качественно организованы нами. Там были одновременно выборы еще главы района, и наш кандидат набрал также около 20% голосов. Об этом меньше говорят, потому что он не выиграл выборы. Нам удалось там проконтролировать все 31 избирательный участок полностью. То есть у нас ни одна урна переносная не ушла без контроля. И кроме того, там удалось договориться с представителями еще двух политических партий о совместном контроле за выборами. Мы смогли достичь договоренности с местными отделениями КПРФ «Справедливой России». Итого на контроль за выборами было выведено свыше 100 человек. И когда партии осознают, для того, чтобы спасти свои голоса все, неважно за кого проголосовали, важно, что честно люди проголосовали, нужно объединять усилия, это дает результат. Могу сказать, что это было оценено нашими оппонентами. Сейчас в Себежском районе на вот этих выборах у нас не будет ни одного члена комиссии с решающим голосом. Соответственно, именно в том районе, где мы показали наиболее высокий результат, нам устроили наибольшую провокацию по составу членов участковых избирательных комиссий. То есть нам Себеж не простили. После себежского результата, вот до этих выборов, меня было запрещено показывать по областному телевидению. Есть неофициальный запрет администрации области, читая «Единой России», чтобы я не появлялся в кадре с синхроном, то есть с прямой речью. Это прямой запрет. Это люди, которым не нужен контроль за выборами, и им нужно сделать все, что им нужно. У них по-прежнему плановые задания на известную политическую организацию, и никакие результаты менее 50% за «Единую Россию» их не устраивают. Соответственно, когда они увидели, что контроль за выборами не позволил сработать этой коррумпированной системе, они воспользовались любыми техническими предлогами для того, чтобы не допустить людей в комиссии. В этом районе мы имеем право назначать членов комиссии. В Себежском районе мы парламентская партия. Они не приняли ни одного наших предложения.
В декабре будет интересно сравнить себежский результат «Яблока» годичной давности с результатом выборов в Государственную Думу. Была ли это какая-то местная загадочная аномалия, или, перепробовав все партии, жители приграничной Псковщины действительно поверили в демократические идеи Григория Явлинского, показав путь на Запад всей России. Андрей Турчак не только один из самых молодых в постсоветской России губернаторов. Он вполне может поспорить с белгородским главой Евгением Савченко или новым питерским назначенцем Кремля Георгием Полтавченко за звание самого православного губернатора. Свою набожность Турчак всячески подчеркивает. Не так давно в Пскове было запрещено исполнение рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда» в местном театре драмы. В прессе даже писали тогда «КПСС с крестами и куполами». Это о Псковщине при Турчаке. Правда, недоброжелатели Андрея Турчака говорят о том, что в православии его привлекает не столько сокровенное слово печорских старцев, сколько бюджетные средства, выделяемые федеральным центром на ремонт, реконструкцию здешних православных монастырей. Некоторое время назад случился громкий скандал всероссийского масштаба. Псковская епархия Русской Православной Церкви предала анафеме журналиста Олега Дементьева, предпринявшего расследование некоторых странных обстоятельств хозяйственной деятельности Спасо-Елизаровского женского монастыря. Тяжба между церковными властями и журналистом тянется до сих пор. Вот что корреспондент газеты «Правда» по Псковской области Олег Дементьев рассказал радио «Свобода».
Поступил у меня сигнал о том, что неблаговидные вещи происходят в Спасо-Елизаровском женском монастыре. В то время шло восстановление монастыря. За бюджетные деньги они поступали на реставрацию собора трех святителей, который является памятником XVI века. Больше там никаких памятников нет. Но земли не были оформлены, а уже велось строительство различных построек по берегу озера, строительство коттеджей для высокопоставленных богомольцев. Так вот, там коттеджи имеют жена Владимира Владимировича Путина, Людмила, жена Грозлова, председателя Государственной Думы, жена Владислава Суркова. Кроме того, сама настоятельница Елисавета в миру Беляева Татьяна Ивановна понуждала к дарению домов и земельных участков или скупала за бесценок, запугивая местных жителей и дачников. По данным Роснедвижимости, которые мне выдали, она имела 14 участков и домов в самом Елизарове и в окрестных деревнях. Работали там гастарбайтеры без документов, без регистрации, с которых взимались суммы якобы на пожертвования монастырю по 30-35 тысяч, а в принципе это им была не выплата заработной платы. Когда я попытался выйти на матушку Елисавету, она уклонялась от встреч, подготовила ее корреспонденция в газету «Правда», где она прошла. И почти одновременно прошла здесь в местной прессе, хотя многие очень отказывались. Была боязнь, ты знаешь, вот, с епархией не хочется там связываться. После этого уже со мной связалась настоятельница, говорит: «Олег, вы отвечаете за свои слова?» Я говорю: «Отвечаю». И ей встречный вопрос. Я говорю: «А вы отвечаете за то, что у вас происходит?» И написал письмо на имя президента Медведева. И копию направил губернатору Псковской области Турчаку. Вечером я пришел домой, мне, значит, звонит друг. Мне говорит: Олег, ты знаешь, сенсация, тебя предали анафеме. А я человек некрещенный, я в Бога не верю. Читаю, действительно, тут не просто анафема, а анафема проклятия. И тут они почувствовали, что у них руки развязаны. Они ускоренными темпами стали оформлять земли. Площадью 3076 гектаров. В них входит 10 деревень. Запрещено людям, проживающим на этих территориях, строить строение выше 8 метров, копать колодцы, бурить скважины. В зону вошли часть охотничьих угодий. Простираются они к Псковско-Чудскому водоему и дальше по направлению на Ахдо.
Вот так в Псковской области при активном участии губернатора-молодогвардейца создается нечто вроде русского Ватикана. А журналист Олег Дементьев, обнаружив, что, предавая его анафеме, Псковская епархия умудрилась нарушить устав РПЦ, обратился с иском в Европейский суд по правам человека, который недавно принял иск к рассмотрению. Возможно, именно назойливых журналистов имел в виду Андрей Турчак, когда он написал в своем блоге: «Наиболее активные люди не только не воцерковленные, но и подчас даже и не крещеные. Про таких кто-то из блаженных сказал: добродетель у людей безбожных – это великолепное зло. Духовной высоты у них быть не может, а значит и правильности». Сам же губернатор год назад в интервью российской газете назвал веренный ему регион самым социально ориентированным и заявил, что бюджетники здесь живут лучше чиновников. Они получают зарплату в 1,5 раза выше, чем госслужащие. Однако, по данным Росстата, на тот момент в Псковской области в сфере образования зарплата была одной из самых низких в России, а вот в органах госуправления одной из самых высоких. При этом, если верить газете «Коммерсант», по официальным данным, в прошлом году из бюджета Псковской области более 23 миллионов рублей было потрачено на рекламу в федеральных средствах массовой информации для повышения уровня доверия населения области к органам власти. Что тут скажешь, высоконравственный у псковичей губернатор.
Специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев рассказывал о ходе избирательной кампании Псковской области. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 5 декабря в прямом эфире политологи Александр Кынев и Дмитрий Орешкин подведут итоги осенней избирательной кампании в России. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я благодарю всех за поддержку. Признателен Дмитрию Анатольевичу.
Не только я, но и весь народ осуждает воздушный удар НАТО.
Имена названы, программа сформулирована, дата выборов известна.
Сейчас мы, по крайней мере, знаем, что наши голоса хоть что-то знают.
Прибыла большая группа наблюдателей, международных наблюдателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».